слухаєте подкаст громадського радіо. Турборанок на громадському радіо.
Будемо обговорювати ситуацію з українським Боїнгом. З нами на зв'язку експерт Вадим Лукашевич. Він авіаексперт та кандидат технічних наук. Вадим, добре утро.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вчера читал ваш пост, и вообще, честно говоря, почему мы обратились к вам, нужно объяснить нашим слушателям. Мы обратились к вам, вы были одним из первых, кто комментировал ситуацию, когда сбили Boeing MH17 над Донбассом. Вы по российскому телевидению были одним из первых, кто говорил о том, что сбивали его из Бука, избивали его со стороны сепаратистов. Вадим, скажите, пожалуйста, вот сейчас ситуация, тогда нас критиковали, и в принципе, и продолжают даже Нидерланды критиковать за то, что Украина не закрыла тогда воздушное пространство. Скажите, пожалуйста, вот сейчас вы в том числе в посте вашем в Фейсбуке написали, что Иран должен был, в отличие от Украины, закрыть воздушное пространство. В чем разница? Могли бы вы объяснить нам?
Дело в том, что когда был сбит малайзийский Боинг, то после этого вот техническое расследование, проводимое Советом по безопасности Нидерландов, показало, что недостаточно нормативная база Международной организации гражданской авиации по регулированию закрытия, незакрытия воздушного пространства над зонами вооруженных конфликтов. Было проанализировано около 20 конфликтов военных последних лет, и все воздушное пространство не закрывалось. В итоге следствие пришло к выводу, что у Украины были основания для закрытия воздушного пространства, но она не была обязана это сделать, потому что нормативные документы это не предписывали в жестком виде. Поэтому это было, в общем-то, решение Украины. То есть за незакрытие никаких санкций нет, с одной стороны. С другой стороны, Украина не закрыла пространство, потому что не было уверенности в том, что самолет может быть сбит. Украина закрывала, ограничивала высоты полета по мере увеличения интенсивности вот этих вот боевых действий. Но не более того. Вот с Ираном ситуация сейчас совершенно другая. Потому что фактически что произошло? Да? Иран уничтожает, Соединенные Штаты уничтожают иранского генерала на территории Ирака. Соответственно, Иран сильно возмущается, да, то есть обещает ответить. На что Америка говорит, что в случае ответа мы нанесем воздушный удар по 52 объектам на территории Ирана. И после этого Иран, уже предупрежденный Америкой, наносит удар 10 баллистическими ракетами по американским базам. То есть фактически Иран уже знает, ему уже обещано, что будет ответный удар со стороны Америки по территории Ирана. Этот удар будет произведен воздушным путем, то есть это будут либо ракеты, либо дроны, либо истребители. Фактически Иран сам провоцирует Соединенные Штаты на ответный удар. Естественно, что Иран в этой ситуации, ударив по американским базам, тут же приводит систему ПВО в боевую готовность свою, ожидая десятки воздушных целей. То есть вот в этой ситуации, когда ты совершенно четко знаешь, что твоя ПВО будет работать по десятку воздушных целей, необходимо закрыть воздушное пространство от гражданских самолетов, чтобы просто это воздушное пространство от посторонних целей гражданских очистить. То есть фактически Иран сам знал, что через какое-то время ему придется интенсивно работать своей системой ПВО по воздушным целям. То есть в этой ситуации все совершенно очевидно. Более того, Иран фактически сам провоцирует тот самый военный конфликт. В этой ситуации, естественно, что Иран должен был закрыть воздушное пространство, потому что если он ожидает ответного удара через воздух от Америки, то его отношение к безопасности гражданских авиаперевозок, авиасообщений, там сейчас и просто преступно.
Скажите, пожалуйста, вы также написали, озвученное возгорание двигателя может быть следствием внешнего воздействия. Двигатели сами по себе возгораются достаточно редко. Такой вопрос. Если у компании МАУ, которая, мы уже сегодня говорили о том, что компания МАУ, в принципе, достаточно, у нее была неплохая репутация, и репутация ее самолетов была неплохая, тем более, что за все годы работы ни одной аварии не случалось. Скажите, пожалуйста, репутация вообще может влиять на то, что, допустим, на аварию, то есть, я имею в виду, что насколько влияет то, что никогда аварий не случалось, да,
на ход расследования,
на ход расследования
как
в том числе.
Да, потом во время рассмотрения обстоятельств будут или не будут учитывать этот факт?
Знаете, в данном случае репутация не говорит ни о чем, да, потому что вот руководство авиакомпании МАЛ заявило, что там был очень опытный экипаж. Да, в самом деле. Но, к сожалению, ошибается и опытный экипаж. То есть заявлять о том, что там не могло быть, допустим, ошибки пилота, потому что пилот опытный, это тоже ни о чем не говорит. Но в данном случае, вот случилось то, что случилось, это должно быть объективное расследование. А если вы говорите, допустим, о пожаре, то почему я говорю о том, что пожар не причина, а следствие? Потому что если мы не берем военно-политическую ситуацию, да, вот это крайнее обострение обстановки, это все-таки там зародыш новой войны, возможно, то да, то тогда, кстати, вот возник, допустим, пожар, там что-то случилось на борту. Но в данной ситуации мы должны рассматривать, что реально возможно внешнее воздействие на самолет. И в этой ситуации вот сам по себе пожар становится уже не причиной, а следствием, потому что пожар может возникнуть и как из-за технических каких-то проблем на борту, то есть проблемы с двигателем, там, течь топлива на горячую часть двигателя, там, моторное масло не такое и так далее. Вот. Так и в том смысле, что в случае того, если в самолет, сейчас в этих двигателях попадает ракета, тоже возникает пожар. Именно поэтому из-за того, что все случилось как раз вот на пике противостояния Ирана и США, да, с применением, конечно, военных средств, то вот гипотеза или версия внешнего воздействия на самолет, она должна оставаться приоритетной до тех пор, пока не будет доказано обратно.
А вот еще в сети вчера и сегодня гуляет видео падения непосредственно самолета. Если предположить, что оно действительно подлинное, о чем может свидетельствовать вот такое падение и такой характер обломков, которые мы уже видели на фотографиях после?
На видео мы видим такой светящийся шар, который падает на землю. Ну, достаточно круто для самолета. Так визуально можно оценить градусов 20-25 к горизонту. Если мы предполагаем, что это видео подлинное, а судя по всему, так оно и есть, то максимум, что мы можем предположить, что, скорее всего, судя по траектории пожару, вот в момент падения самолет уже был неуправляем. У иранцев там появляются всякие видео, где какие-то очевидцы говорят, что летчики там пытались отвести самолет от населенного пункта. Мне кажется, совершенно ерунда. То есть это видео достаточно малоинформативно, кроме того, что на борту что-то горело. Ну, если берем что-то, то, скорее всего, конечно, двигатель. Ну, в общем, и все. По обломкам мы можем судить, вот, как они лежат, да, по их состоянию. Совершенно очевидно, что самолет разрушился, даже если он горел в воздухе, он разрушился от взрыва при ударе о землю. Если мы, допустим, посмотрим на обломки, которые были у малазийского Боинга на Донбассе, то там разлет обломков с отдельными группами на территории где-то там 15-50 километров, при этом есть крупные фрагменты. Там понятно, что самолет сам по себе, не от взрыва, а сам по себе от перегрузок развалился на очень большой высоте. Вот. Поэтому здесь вот по обломкам можно сказать только вот это. Теперь появляются фотографии обломков, на которых видны сквозные отверстия. И здесь есть два варианта, да, то есть это либо в процессе взрыва, в процессе разрушения самолета вот такой быстротечном, какие-то одни элементы поражают другие, ну, например, там у каких-то болтов отрывают головки, и вот головки болтов пробивают другие элементы, там, допустим, обшивку. Примерно будут такие же поражения. Либо это поражение от взрыва осколочно-фугасного боевой части зенитной ракеты. Это тоже возможно. Фотографии достаточно плохого качества, чтобы четко сказать, вот что именно. Да? Вот, здесь фотографии самого двигателя, вот задней части, горячей части. Там такие же поражения. Но там понятно, что это просто уже разрушался двигатель, разлетали лопатки турбины. А вот, допустим, такие отверстия на обшивки фюзеляжа, кстати, в районе пассажирского отсека, вот здесь уже большие проблемы. Здесь уже это нельзя объяснить разрушением, допустим, двигателя. Поэтому здесь надо просто-напросто смотреть дальше, Вот, ну, ожидать расследования, хотя у меня очень серьезное сомнение, что в данной ситуации, в этой военно-политической ситуации, Иран будет в состоянии провести независимое расследование.
Касательно как раз независимого расследования по поводу черных ящиков, хотели уточнить, вот вчера появилась информация о том, что Иран будет сам расшифровывать черные ящики, не будет передавать их компании Boeing.
В присутствии украинских экспертов при этом.
Так, как можно оценивать вот такое решение Ирана?
Ну, это вполне нормальное решение, потому что в соответствии с приложением 13 Конвенции гражданской авиации, Иран является стороной события, да, где произошла катастрофа, и он будет отвечать и вести вот это техническое расследование по Дикитрикалу. В соответствии с этим расследованием, с этим приложением, на Иран возлагается работа с обломками, в том числе расшифровка бортовых самописов. Но при условии, там есть специальная оговорка, что у стороны события, проводящие расследование, есть необходимая квалификация сотрудников и необходимое оборудование. При этом Украина, как страна-эксплуатант, имеет все основания участвовать в расследовании. Более того, Украина это может заявить, допустим, требования, чтобы вообще к обломкам и черным ящикам не прикасались без присутствия ее представителей. Поэтому здесь, в общем-то, Иран делает совершенно правильно. Но с другой стороны, вот с моей точки зрения, да, если Ирану нечего скрывать, если он реально хочет узнать правду и избежать каких-то обвинений там, в предвзятости, необъективности, ангажированности и так далее, то я бы на его месте передал бы работу с черными ящиками, допустим, Украине, да, или вообще, допустим, третьей стороне. Ну, здесь, с моей точки зрения, лучше подходит Европа, которая, в общем-то, к Ирану относится более благосклонно, чем США, там, по вопросам ядерной сделки. Я напомню, что расшифровку черных ящиков рейса MH17 проводила Великобритания. То есть сепаратисты передали их Малайзии, Малайзии к Голландам, а Голландцы – Великобритании. И вскрытие черных ящиков происходило на военной базе Великобритании в присутствии всех заинтересованных сторон, даже включая Россию, когда Россия там вообще никаким боком. Поэтому мне кажется, здесь вот Иран зря так вот закусил дела, учитывая, так сказать, резонанс этой катастрофы, учитывая очень большой, разнообразие гражданства погибших. Там только одних канадцев 60 человек. Поэтому Иран должен понимать, что будет очень много обвинений
и кривотолков,
подозрений,
да,
в его причастности. Поэтому, мне кажется, здесь он слишком на себя тянет.
Спасибо вам, Вадим Лукашевич, авіаційний експерт, був з нами на зв'язку. Ми говорили про те, які можливі, які є можливості того, що взагалі відбувалося, що відбувалося вчора, яка ситуація, чи є можливість того, що на літак було здійснено атаку іранських ППО, наприклад, чи могло бути, чи було возгоряння через те, що це була технічна несправність. І зараз ми переходимо,
ми будемо продовжувати цю тему, поговоримо і далі про вчорашню авіакатастрофу в Ірані, і говоритимемо ми із військовим експертом Сергієм Грабським, він зараз з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Сергію.
Доброго ранку, Сергій.
Також почнемо, ми ставили це питання нашому попередньому експерту, авіаексперту, і хочемо запитати у вас вже як у військового експерта. Вчора в мережі з'явилися фотографії з місця аварії, на яких на деяких уламках видно сліди від
дірки.
І ви як експерт, чи можете оцінити, чи можуть вони належати якимось осколкам зброї, снарядів, чи не варто тут шукати якихось і розвивати конспірологічних теорій?
Ви знаєте, з того, що видно, дуже важко сказати, що, власне, стало причиною появлення цих дірок, і сказати однозначно, що то є елементи ураження ракети протиповітряної оборони, дуже важко. Я б не хотів навіть розвивати цю тему, адже, знаєте, є таке ще поняття «здоровий глузд». Літак злітає з міжнародного аеропорта, летить у повітряному коридорі, і чому саме на цей літак має бути здійснена така атака? Ну, плюс,
ні, насправді ніхто не казав, що це була умисна атака. Справа в тому, що це могла бути випадковість. І от,
випадковість в таких, я вибачаюсь, випадковість в таких речах практично виключена. Тому що ви прекрасно розумієте, і, на жаль, ми маємо вже досвід MH17, що випадковості в цих речах бути не може. Адже рішення про запуск ракети приймає не одна особа, і не може вона, так як в наших анекдотах каже, натиснути випадково на кнопку, стираючи пил.
А загалом, якщо проговорювати версії, от вчора серед озвучених були теракт безпосередньо на борту літака, збиття ракетою, несправність літака, тобто безпосередньо якась проблема з двигунами, помилка пілотів, або ж, як версія, яка звучала в іранських ЗМІ, це пташка, яка потрапила у двигун. На вашу думку, яка із цих версій, ну, не те, щоб має місце бути, але які з цих версій можна розглядати як потенційно можливі у цій ситуації?
Ну, якщо знов-таки включити здоровий глузд і логіку, то найбільш вірогідними можна розглядати версії і технічної несправності. Потім, я б так сказав, елемент, ну, несподіванки, але пташка – це дуже малоймовірно, і вона не може так привести до такої катастрофи. Ну і на третьому місці я б міг поставити умовно теракт на борту, але з відео, яке було доступне до перегляду, ви там пам'ятаєте, там 30 секунд було видно, там видно було, що двигун або щось вже горіло, і літак катастрофічно втрачав висоту і просто падав. Тому теракт малоймовірний. Щодо військового аспекту, я зразу сказав, що це, ну, поза межами взагалі логіки і здорового глузду.
Пане Сергію, скажіть, будь ласка, передача чорних, чи не передача, навпаки, не передача чорних скриньок у Україні чи іншій стороні, на ваш погляд, от скажіть, будь ласка, от я не знаю, наскільки це можливо, і я думаю, що мало хто взагалі знає, чи можна взагалі підробити дані з чорних скриньок, як їх утримують, чи будуть люди там при публікації даних, ну, наприклад, українські експерти, які туди вилетіли вже, наскільки можна бути
наскільки
впевненими?
Наскільки для них це буде відкрита інформація,
так,
чи зможуть
вони
будуть перевірити?
Впевнені, що інформація є справжньою?
Ну, ви знаєте, підробити ці записи дуже важко, адже люба експертиза у разі появи будь-яких сумнівів щодо автентичності тих записів може довести, як то кажуть, нарізку, склейку, усунення і так далі. Тобто, якщо ми говоримо про те, що українська сторона не буде присутня безпосередньо при прослуховуванні, а буде допущена до матеріалів, які будуть надані. Тому підробляти ці записи, ну, це, по-перше, дуже складно, і, по-друге, а навіщо, якщо там дійсно не було нічого такого особливого, то і підробити їх немає сенсу жодного. Чи буде допущена українська сторона? Найбільш вірогідно, що так. Але, ви знаєте, треба вважати ще на специфіку законодавства Ірану, адже там можуть бути певні якісь обмеження щодо допуску іноземних спеціалістів, адже катастрофа сталася у повітряному просторі Ірану і на території Ірану. Відповідно до цього, за всіма міжнародними нормами, головну відповідальність за проведення розслідування несе іранська сторона. Тому які нюанси і законодавство можуть мати місце, ну, це вже інша справа, і тут так само треба зважати на це.
Якраз щодо розслідування та міжнародних комісій хотіла уточнити, чи можемо ми проговорити, як зараз буде відбуватися ця процедура початку розслідування? Ми знаємо, що українські фахівці вже прибули в Тегеран. Яка далі має бути послідовність створення цієї міжнародної комісії, перші кроки слідства?
Ну, послідовність, вона є наступною, адже, значить, при проведенні розслідування збираються максимально всі доступні залишки і уламки літака, проводиться обслідування тіл загиблих на предмет, ну, можливе, ну, з'ясування причин смерті. Паралельно проводиться так само вивчення записів бортових самописців, і вже на підставі цього, в залежності від того, хто і як буде допущений, будуть проводитися певні слідчі дії. Тобто, хто буде викликатися на допит, хто буде визначатися підозрюваним у цій катастрофі і так далі, і тому подібне. Тобто, в першу чергу, це буде проводитися за законодавством і на території Ірану.
Пане Сергію, ще таке питання. От ви сказали, можна виключити про питання про те, що це була випадковість і це не могла б бути військова атака. От скажіть, будь ласка, пам'ятаєте, коли у 2001 році був збитий літак Ту-154, який здійснював переліт між Тель-Авівом та Новосибірськом? Коли це ж була також випадковість, яку Україна довгий час відмовлялася визнати. Скажіть, будь ласка, як можна це, ну я не знаю, порівняти.
Ну, я зрозумів. Я зрозумів. Розумієте, тут справа в чим. Катастрофа сталася буквально через декілька хвилин після зльоту. Тобто і літак рухався у визначеному повітряному коридорі. Ну, люди, які займаються аерорухом, вони знають, що такі питання завжди погоджуються, і є спільні групи, які сидять, тобто диспетчери військові і диспетчери цивільні. І відповідно до цього здійснюється і контроль, і передача інформації між цими групами, і всі розуміють, що запуск ракети через 6 хвилин здійснити в зоні, яка є, ну, є зоною активного повітряного руху, ну, це дуже складно і, ну, воно неможливо практично.
Пане Сергію, ще хотіла уточнити, от враховуючи ті факти, які ми знаємо про тривалість польоту, про висоту, на яку піднявся літак, це понад 2000 метрів, якщо я не помиляюся, чи був шанс у екіпажу врятувати пасажирів?
Знаєте, і практично не було. Практично не було, тому що літак, як ми бачили, просто почав стрімко падати по такій наклонній поверхні, якщо казати про траєкторію, і з огляду на те, що пожежа на борту вже мала місце, ну, з такої висоти шансів врятуватися кому-небудь було б дуже складно. Знов-таки він, як я зрозумів, врізався у таку досить тверду поверхню і згорів практично миттєво. Адже і третій нюанс, ну, як би це не звучало, ви ж розумієте, що літак злітав, він з повними баками пального і запасами кисню. Тобто це так само спричинило до додаткових, ну не то, що до додаткових, а виключило можливість врятування будь-кого з членів.
Тобто варіанту, наприклад, евакуації ще до того, як літак впав, не було?
Ні, абсолютно, абсолютно. Ну і ви розумієте, ви ж знаєте, навіть ви можете запитати в наших рятівників, що людина, яка впала з 9-го поверху, вона практично не має шансів вижити.
Навіть дякуємо дуже за ваше роз'яснення. Сергій Грабський, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми з паном Сергієм, ми аналізували версії щодо вчорашньої авіакатастрофи в Ірані.
Турборанок на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.